И пранам – это привычка покорять себе истине. Есть авидия, неведение, например, наш ум, наше эго, наши представления, основанные на светской культуре, ну, наши эмоции, наши желания. И все это является авидией, неведением. Оно является неведением, когда мы это считаем чем-то важным, с чем стоит отождествляться. А пранам, ну, он как бы говорит, смотри, ты должен покориться другому, чему-то более высокому. И абсолютная истина – это то, перед чем все должно покориться, чему все должно предаться, сдаться, и причем добровольно. Как бы, как говорят, предлагаем добровольно сложить оружие в целях вашего же счастья. То есть нет никакой насильственности, никакого принуждения. Сам, добровольно. То есть так действует Бог. Но душа должна это понять, осознать, что в этом ее перспектива, в этом ее будущее, в этом ее счастье, что у души нет перспективы вне Бога. Просто вариантов нет. Так устроен мир. Потому что сама душа создана Богом. Хоть он и невидим, и кажется, будто он не принимал участие в ее создании. Кажется, будто в нашем создании, ну, родители принимали участие. Точно. Без них не обошлось. Но родители только тело дали. Они ничего не творили, они даже не знают, в чем там дело, как это все делается. То есть, если спросить, а как вот вы меня создавали, помимо полового акта там, как вы татвы, гуны, праны, ветра, ахамкара, не знаю, я не в курсе вообще. То есть они только на кнопку нажали, а дальше какой-то механизм, таинственный механизм запустился, что родители тут не знают, как он запустился. Это уже создано заранее, до того, природой, генетикой, сложные духовные божественные механизмы. И кажется, что общество принимало участие в создании нашей души, там, образование, культура, воспитание. Но оно принимало участие только в формировании личности. Душа же более древняя сущность. И она была целиком создана Богом. То есть это в каком-то смысле и есть сам Бог. Поэтому логично, что душа должна покориться Богу, потому что она сама является Богом, она должна покориться своей же собственной сути, не чему-то внешнему. А если она покоряется чему-то другому, поклоняется, предается, ну, как она сбивается с толку, как кланяется ложным богам. И всегда в сансаре много ложных целей, ложных ценностей, идолов, кумиров. Деньги, власть, слава, богатство, потребительство, развлечение, удовольствие, ментальное удовольствие. Но душа должна выбрать Бога и сдаться Ему, предаться Ему, покориться Ему. И пранам – это символ покорения души Богу. В этом залог счастья души. То есть счастье души наступает, когда она признает верховенство Бога, покоряется, невзирая ни на какие свои там убеждения, концепции, чувства, эмоции, желания. Все это перед Богом не имеет никакого значения. Большого значения не имеет, не должно иметь. И в нашем случае Бог – это внутренняя бхава, ахам брахмасми. Ее олицетворяет Иштадевата, гуру, древоприбежище. И гуру йога – это для того и существует, чтобы настраиваться на эту бхаву. Но постепенно мы должны распознать эту бхаву в самом себе. И научиться покоряться, подчиняться этой возвышенной бхаве внутри самого себя. С этого момента начинается и наш путь в воззрении Бога и в созерцании Бога. А пранам – это модель такого подчинения и покорения Богу. По мере того, как душа покоряется и подчиняется Богу, она становится все более свободной, все более счастливой, все более спокойной, целостной. Вот когда мастера видят неспокойных, неудовлетворенных людей, они сразу понимают, так, вот не покорилась Богу, непокорная душа какая-то, идущая против Бога, мятежная, бунтующая, не знающая своего счастья, какая-то не нашедшая в Боге свой путь. Но мироздание устроено так, что это позволяется. Даже в христианстве есть такой термин «попустительство Божье». Да. Попустительство. И я понимаю, о чем тоже речь, потому что я как гуру тоже так же действую при воспитании учеников. То тем более, почему бы Богу так не действовать при воспитании душ. То есть, допустим, иногда я не считаю нужным что-то запрещать. А я говорю, пусть вот этот человек действует, как он хочет. Пусть он доведет свои заблуждения до пика, до кульминации. И пусть он столкнется с последствиями этих заблуждений, чтобы в нем провела была духовная работа, и чтобы затем он от них отказался. Потому что если я не позволю ему это сделать, я вмешаюсь как бы своей энергией, и он не получит нужный опыт. И он не сделает нужных выводов. Это будет вмешательство моего опыта, моей энергии, но это не его собственный опыт будет. Поэтому пусть. Иногда ученики старшего спрашивают, гуру, почему? Это же неправильно, мы должны это пресечь. Я говорю, пусть, пусть. То есть это неспроста. Это вообще модель действия божественного, когда она дает свободу воли душе. Поэтому таким же образом позволяется и душе заблуждаться, вступать в противоречие с Богом, как бы Бог милости, он дает ей этот шанс, дает ей эту свободу. Но она должна пострадать, возможно, научиться, получить какой-то опыт и вследствие этого опыта обрести дисциплину и вернуться к Богу. Вот в этом вопрос. Все? Хорошо. И сначала душа управляется своими эмоциями, энергиями, умом, кармой. И Бог для нее слишком далек, слишком тонок, слишком непонятен. Гораздо проще предаваться, покоряться, открывать себя, связывать чем-то более простым. Те души, что попроще, много как бы не ищут. Вот есть тело, желание, вот достаточно удовлетворять. Вот. Это их Бог. Души посложнее выбирают более тонкие какие-то вещи. Карьера, успех, доброе имя, влияние, власть, богатство. Ассоциируют себя с артхой. Вот первые души – это кама, а вторые души реализуют себя в области артхи. Материальное процветание и прочее. Наконец, есть третьи души, которые реализуют себя через дхарму. Авторитет через мудрость, праведность, накопление заслуг, влияние, духовные силы, магическая интуиция, ситхи, культурное влияние, высокий уровень интеллекта, разума, положение в обществе, духовное именно положение. Все это дхарма. Не мокша дхарма, а просто дхарма. Но четвертая цель – мокша для самых мудрых душ, те, которые выбирают Бога. Потому что мокша – это Бог в предельном проявлении. Настолько Бог, что Он освобождает от всех дхарм, от всех законов сансары, от всей кармы. Поскольку Бог – это свобода. Поэтому мокша – это когда душа не ищет ни каму, ни артху, ни дхарму, как социальную, духовную, а полностью предает себя Богу, как абсолютной свободе, и покоряется. Которая душа, которая решает полностью признать власть Бога, покориться, сдаться, через это слиться с Богом и обрести те же качества, что у Бога, узнать себя единой с Богом, возвратиться к Богу, воссоединить себя с Богом, слиться с Богом, обрести авешану, наполнение Богом. Поэтому, когда святые видят души, сдавшиеся Богу, они видят их счастливыми всегда, всегда радостными, всегда удовлетворенными, не действующими, а играющими, всегда ясно осознающими, всегда полными благодати и мудрости, всегда спокойными. Это вопрос, сдался Богу или нет. И бывает так, что обстоятельства неблагоприятны. Ну, для тех, кто не сдался к Богу, они страдают. А когда душа покорилась Богу, неблагоприятные обстоятельства перестают быть неблагоприятными. Или бывает что-то несправедливо. Но справедливость, несправедливость – это область кармы, область сферы человеческих отношений, социальных импринтов, культуры, воспитания. А тот, кто предается Богу, для него такие понятия не существуют. И он счастлив. И вот покоряться Богу, а не покоряться уму. Покоряться Богу, а не покоряться эмоциям. Покоряться Богу, а не покоряться ощущениям ума. Вот особая духовная интуиция. Кому в себе покоряться? Кого слушать? И кому не покоряться? Чего не слушать? И вот у садху каждого развивается вот эта особая духовная интуиция ежесекундно в любой ситуации. И тот, кто ее развивает, он обретает вивеку, развлечение. Развлечение означает, мы всегда и везде, в любой ситуации, знаем, что надо покоряться Богу. И не надо покоряться иллюзии, неведению, оболочкам, эмоциям, муклешам, понятиям, эгоизму и прочему. Потому что, когда мы покоряемся чему-то другому, не Богу, ну, мы становимся рабами того, чему мы покоряемся. Мы становимся зависимыми от Него. Мы становимся обусловленными. То есть, только когда мы Богу покоряемся, мы становимся свободными и необусловленными. То есть, единственная покоренность, которая не связывает, не сковывает, это покоренность Богу. Все другие виды покоренности, предания себя, подчинения, все они обуславливают. Кто-то может сказать, а я и вообще никому не хочу подчиняться ни Богу, ни дьяволу. Я вот сам по себе. Я вот свободный, вот некоторые иногда говорят. Я одинокий волк, волк-одиночка. Вот. Такой волк прямо по лесам бегает. Вот некоторые любят так себе вот позиции. Я вот свободный, символ свободы. Но на самом деле в этом уже есть покорение себе, своему уму, своим тенденциям, своей душе. Причем сильнейшее покорение. Потому что если ты одинокий волк, значит, у тебя есть отвержение. Значит, есть представление какие-то. Отвержение массовости. Значит, ты уже там себя неуютно чувствуешь, не можешь уже в Боге быть, созерцать. Да.
Груджи, правильно я понимаю, что покорение Богу в нашей традиции – это вспомнить, что Ахамбрахмасми – я Бог, и я один и есть как бы во всем. И, то есть, это как бы неправильное понимание того, что нужно делать. То есть, то, что я волк, одиночка, это как бы уже есть прописано именно в покорении в Богу. То есть, вот это чувство, то, что ну, величие и какого-то, ну, как бы...
Все желания души, они уже прописаны в покорении Богу. Они уже исполнены в состоянии покорения Богу. Вот кем бы человек ни хотел быть, хочет он быть семейным человеком с привязанностью и любовью, хочет он иметь детей, хочет он иметь богатство, хочет он иметь власть. Все эти желания души прописаны, уже включены в покорение Богу. То есть, покорение Богу – это такое all-inclusive. Знаете, что это? Все включено. Те, кто путешествует, знают. Вы приходите в гостиницу, а там все мыслимые как бы, услуги уже включены, оплачены. Покорение Богу. Потому что, когда человек ищет власти, он же на самом деле не власть ему нужна. Он ее не может ни съесть. Ну, это такое все. Он чувствует просто наслаждение от того, что он может быть властно-волевым оператором, проявлять какие-то могущества, проецировать силу. внутренняя бхава в нем раскрывается. Вот что он ищет, а не саму внешнюю власть. Когда он ищет богатство, он ищет внутренней бхавы, удовлетворенности. Шри, я богат. А это изначально шри, чувство Лакшми. Это свойство Ишвары. Ощущение процветания, свасти, свасти. Когда он ищет привязанностей, он ищет внутреннего удовлетворения, внутренней бхавы. Все это в конечном счете сводится не к объектам, а к бхавам и энергиям, которые переживает субъект. А покорение Богу содержит в себе все мыслимые и немыслимые бхавы. Все маленькие бхавы соединяются в большой махабхаве, как следы всех мелких животных соединяются в следе огромного следа слона. И душе много надо размышлять о важности предания себя Богу, о подчинении себя Богу, добровольном подчинении. Никто не может принудить ее подчиняться. Ну, конечно, в истории были такие попытки. Там святая инквизиция в средние века. А, ты там не покоряешься Богу, ну, мы тебе поможем. Ну, это отмары такие, скорее, попытки. От Бога никогда такого нет. Потому что энергия Бога всегда добровольная. Это милость, это свобода. А насильно там заставить покоряться Богу, это уже какие-то демонические вплетения. Вмешались от эго людей. Вот. Именно добровольное покорение души Богу. И душа не может покоряться Богу, пока она не понимает всего своего счастья. И не понимает механизма такого добровольного покорения. То есть, есть два типа душ. Первые не понимают, что это надо делать. Но они не уверены, они думают, может, дьяволу покориться. Некоторые так думают, что может больше дать. Другие думают, никому не покоряться, я сам по себе. Но в тот момент, когда ты говоришь «я сам по себе», ты покоряешься прокрити, материальной энергии. Ты не можешь быть сам по себе. Ты не контролируешь воздухом, который дышишь, ветры, каналы, ум. Все это прокрити. И когда ты говоришь «я сам по себе», твой ум говорит, это ты уже на стороне прокрити. Ты не нейтрален. Никого самого по себе не бывает. И вот те, кто не знают, что надо покоряться Богу. А вторые, те, кто знают, что надо покоряться Богу, но не знают, как именно, механизм. Вот тоже очень сложно ведь. И рад бы покориться Богу, да не знаю, как вот. То ли поклоны отбивать, то ли молиться, то ли мантры читать, то ли пуджи делать, то ли визуализацию тренировать. Вот. Но со вторым типом душ легче уже. Они, по крайней мере, не заблудились. Им надо путь, карту прояснить. Но те, которые не считают нужным покоряться Богу, вот эти в большом заблуждении. И душе надо много размышлять, чтобы прийти к выводу, что в покорении Богу, к преданию Богу, ее счастье, ее будущее, ее эволюция, развитие, что без Бога у души нет будущего, никаких перспектив. То есть все ее, и вот даже освобождение, иногда даже путь освобождения и просветления как-то некоторыми людьми выстраивается как без покорения Богу, как что-то собственное. Я вот своими усилиями, вот я такой умный, такой аскетичный, способный, искусный, мудрый, начитанный, гибкий. Вот я вот разовью концентрацию, разовью прану, и вот стану освобожденным по своей воле. Полная иллюзия, абсолютное заблуждение. То есть сиди в пещере 10 тысяч лет с тем же успехом. Наберешь магические силы, оккультные силы наберешь, да. Станешь хорошим колдуном, магом. Но об освобождении, просветлении, о духовной реализации, о которой говорят святые, это о другом. Она приходит от Бога. Вот в тот момент, когда душа покоряется, подчиняется. Это значит открывается, впускает Бога. То есть Бог прямо сейчас готов не зайти, но душа не открыта, запечатана, закупорена, сопротивляется, не впускает его и не знает, как освободить место. Сосуд не пуст в этом смысле. И вот душе надо обосновать для себя, что это ей необходимо для ее же счастья. потому что она покоряется не чему-то внешнему, отдельному, навязанному, не имеющему к ней отношения, она покоряется самой же себе в своей сути, своей собственной же природе, потому что ее природа состоит из Бога, потому что она изошла из Бога, Бог ее корень, Бог ее основа, к своей же собственной природе. То есть большая ошибка отделять себя от Бога, думать, что это какая-то космическая сила, внешняя по отношению к душе. Она не внешняя. Она внутренняя и за пределами и внешнего, и внутреннего. Поэтому покоряться самой же себе в своем высшем аспекте, вот это и есть самоотдача. И когда душа понимает это и принимает решение подчиняться Богу, дальше вопрос усилий, рвения и внимательности. То есть надо желать покоряться Богу каждый день, каждую секунду. Быть в этом усердным, быть в рвении, быть активно стремящимся везде покоряться Богу. Потому что если душа такое рвение проявляет, это происходит быстрее. Шактипат наступает быстрее. Есть уровни шактипата. Тивра, Матхья и какой третий? Манда и Матхья, да. И вот тогда шактипат ускоряется, он становится тивра. Когда душа свои шаги делает и активно стремится покоряться Богу, то и ответ. Поэтому говорят, душа делает один шаг к Богу, а Бог 10 навстречу.
Вопрос. Он говорит, вот вы сказали по поводу пещеры и про 10 тысяч лет. Вот интересно прояснить, то есть получается Джаград Сушупти, он как бы недоступен все-таки в таком одиночном состоянии, ну, практике без учителя, без отдачи себя, правильно? Потому что если Джаград Сушупти, как бы ты туда проникаешь, то естественным образом эго начинает растворяться.
Джаград Сушупти может сохранить тонкое эго. Причинное тело – это самое тонкое эго, так можно сказать, с формой неведения. Турья недоступен. А в Джаград Сушупти можно стать разновидностью пралаякала. Вполне путь пралаякала открыт. Надо только подольше быть в безмыслии и пустоте. И вот когда душа проявляет такое рвение в покорении себя к Богу, она быстро прогрессирует, потому что все лишнее, она освобождается от него. То, с чем она себя отождествляла, все отскакивает, отпадает от нее, как грязь. А истина остается и начинает сиять. И уже это сияние не уходит, не теряется. И когда душа приучилась всегда покоряться Богу, более низкие энергии не могут ее уже схватить. Они подобны крокодилам, выскакивающим из воды. Крокодил гнева, крокодил вожделения, крокодил жадности, крокодил привязанности, крокодил гордыни, крокодил эгоизма, крокодил слепого увлечения, моха. Она им не покоряется, они не могут ее схватить. Всегда и везде слушать Бога. Вот отсюда рождается нидхьясана, внутренняя аскеза, тапасья. Потому что одно дело жить сам по себе, другое дело жить с намерением всегда покоряться Богу. В любых ситуациях. Охватил гнев. Я покоряюсь Богу. Значит, и гнев я покоряю Богу. Охватила гордость. Я покоряюсь Богу, и гордость тоже покоряется. Охватила привязанность, охватила жадность. Я все покоряю Богу, поддаю Богу, подчиняю Богу. И когда душа научилась этому, обрела вивеку, внезапно она понимает, так вот как можно жить счастливо, мудро, вот в чем соль жизни, вот в чем секрет, главный секрет бытия и духовной практики. Атма-неведана, прапатти-йога. И дальше вопрос только углубления, только достижения признаков еще большего движения к Богу. И вот мы должны этого желать. Душа должна сама этого хотеть, страстно хотеть, как хочет женщина встретиться со своим возлюбленным, девушка встретиться с возлюбленным. Ну, конечно. Если вы пребываете в божественной благодати, вере, преданности и самоотдаче, здесь нужно просто вместо того, чтобы обращать внимание на гнев, смотреть на любовь, самоотдачу и божественную милость. Предоставить божественной милости разобраться с этим. Вы говорите, это не моя проблема. Этот гнев, это я отдаю Богу. Он с ней разберется. И этого достаточно. Это метод Анутары Тантры и метод Бхакти-йоги. Здесь они сочетаются. Если вы пребываете в созерцательном присутствии, подобном небу, это то же самое. Вы говорите, это не моя проблема, моя задача – не отвлекаться от созерцательного присутствия, подобного небу. И когда гнев возникает, а вы пребываете в неотвлекаемом, стабильном, нерушимом созерцательном присутствии, подобном небу, он, возникнув, встречается с недвойственной пустотой. И тогда что он будет делать? А если начался, допустим, ну, опередил на секунду, на две. Но все равно он встретился с недвойственной пустотой, присутствием созерцания, подобным небу. Да, он затухнет, как гнев. Он станет чем-то другим. Он встретится с необъятной, сокровенной пустотой и как-то весь... Знаете, вот как идешь... И собака лает. И она такая азартная, страшная. И лает так, вот-вот кинется тут прямо, разорвет. А ты подходишь ближе, и она так уже неуверенно лает, так уже в сторону. А потом она делает вид, как будто это не на вас вообще, и туда куда-то лает. Я знаю, много раз ходил так по деревням. И типа и вы вообще неинтересны, это вообще не на вас. Так. Вот что бывает. Этот гнев, он говорит, да, не очень-то и надо было как бы. Потому что он встречается с чем-то великим. Вот. Вот это высшие методы. Высшие методы для дивья-йогинов. Если вы можете так работать с гневом, работайте с ним так. Есть методы попроще, когда вам надо постоянно применять метод упаю. Например, возник гнев, вы призываете и говорите, «Господь Шива, Господь Дататрея, пожалуйста, помогите это трансформировать, заберите». Читаете мантру, молитесь, практикуете четыре бесконечных. И с помощью святых, избранного божества, с гнева вылепляете что-то другое. Превращаете его в энергию кундалини. Оказывается, гнев может быть превосходным топливом для энергии кундалини. Разгневались, заработала муладхара чакра, и шакти потекла. Да? Это был случай, когда... Одна женщина была такая в упадке сил, в депрессии. И другая женщина сказала, а ты сходи к тому старцу. Может, чем поможет там? Она подумала, ну, может, исцелит что-то такое. И у нее там муж алкоголик, болела там хронические болезни, разруха в доме. И она такая, в таком состоянии депрессии пошла к нему. Попросила там благословения или помощи молитвами. А он вдруг начал ее оскорблять. Так по-жесткому причем. И она слушала несколько минут, потом не могла поверить, что такое он. А потом что-то как в ней пробудилось, она там начала на него кричать, да я тебе все окна перебью, да что ты за святой вообще. И в таком как ярости выскочила, вся красная. Ну. И потом через неделю выгнала мужа-алкоголика, хроническое заболевание прошло, и из этого депрессивного тоннеля вырвалась, нашла работу и так далее. То есть мудрый был, святой. Просто он видел, ее энергия задавлена, забита и не пробуждена. И просто он спровоцировал, чтобы муладхара чакра высвободилась. Внутренняя даки не пробудилась. Начала циркулировать энергия. Вот это метод трансформации. Наконец, ну не обязательно, буквально так. Методов много. Есть метод сутры. Сутра – метод означает, вам надо понять пагубность гнева, включив анализ на нет текстов, и сказать себе, ситуация внешняя или человек внешне ведет, почему я должен наказывать за чужие ошибки себя? Гнев наказывает меня, не другого. Мой гнев сжигает мои заслуги, не чужие. Мой гнев ухудшает мою собственную карму, не чужую. Зачем мне это? Это мне не надо. Я не хочу отвечать перед богами, владыками кармы за свой гнев. Проблемы другого человека – это его проблемы. Зачем же я за проблемы другого человека буду себя наказывать? Мы должны запустить такой ход мыслей. Даже если другой не прав, но это его карма, это его, надо посострадать. Его ограничения, но зачем чужие ограничения я буду на себя натягивать? И свое счастье омрачать. Зачем я буду омрачать себя за чужие изъяны? Почему я позволю своему уму понижать мою бхаву? И потом мы должны проявить волю, просто остановить это принуждением, просто силой намерения. Как сильный побеждает слабого. Вот это метод сутра. Этими тремя методами.